Тогда я вас больше не задерживаю. Вы, наверное, устали с дороги и должны отдохнуть. Надеюсь, что о вашем удобстве позаботились. Если же нет, обращайтесь к пани Прибовской, моей домоправительнице. Каримский встал. За ним поднялся и молодой человек. «Вы позволите, пан Каримский, еще сегодня осмотреть аптеку, чтобы завтра с утра приступить к работе? Я не устал». Каримский немного побледнел и провел рукой по лбу. «Я пришлю доктора Лермонтова. Он вам все покажет и передаст. Я вам доверяю. Надеюсь, что не ошибусь в вас. Спокойной ночи». Спешивший уйти Каримский в дверях еще раз обернулся. Ему показалось, будто молодой человек не все еще сказал. Глаза их встретились. «Вы еще чего-то желаете?» – спросил Каримский. Этот вопрос вызвал в Мирославе некоторую растерянность. Покраснев, он сказал: «Я хотел вас попросить позволить мне сегодня ночью сменить вас у постели молодого пана Каримского. Я бы точно выполнил все врачебные предписания». «Сменить меня у постели сына? Но почему?» Холодное лицо аптекаря смягчилось. «Потому, пан Каримский, что вам необходим отдых. А вам после дороги? Я молод». «Да, конечно, но вам здесь все незнакомо. Вы мне очень поможете, если снимете с моих плеч бремя аптеки. Приступайте к исполнению ваших обязанностей». Едва заметный поклон, и молодой человек остался один. Вскоре в дверях появился доктор. Приятно пораженный благородным видом нового домочадца, он сразу начал оживленный разговор. «Простите, господин Урзин, что я вас долго заставил ждать, но наш пациент только что проснулся, и невозможно было уйти. О, извините, я забыл представиться. Аурелий Лермонтов». Беседуя, молодые люди вместе опустились вниз. «Если бы вы не приехали сегодня, — сказал врач, открывая аптеку, — завтра здесь пришлось бы работать мне. Так что я вам сразу же могу показать все наши сокровища». «Я вам очень благодарен. К сожалению, я не смог приехать раньше. Мой хозяин умер, и пришлось передавать аптеку его наследнику». «А вы не могли ее принять?» Урзин улыбнулся. «Я, наверное, этого никогда не смогу». Молодой врач смутился. «Извините меня за этот бестактный вопрос», – произнес он и начал показывать аптеку. Заметно было, что он отлично разбирался здесь в книгах, в химическом кабинете, во всем заведении. «Так, теперь я вам основное показал». «Я благодарю вас, пан доктор, и надеюсь вернуть аптеку пану Каримскому в том же безупречном порядке, в каком ее я принял». «О, пан Урзин! Каримский вряд ли когда-нибудь заглянет в химический кабинет. Постарайтесь обрести его благосклонность и доверие, и ваше будущее обеспечено. Сегодня вы провизор, затем вы станете компаньоном, а там... глядишь, и владельцем. Простите, но я вынужден вас оставить. Никуша отпустил меня ненадолго. Не удивляйтесь, что я называю его таким именем. Оно ему подходит. До свидания. До завтра». Было уже довольно поздно, когда дверь за доктором закрылась, и новый провизор в первый раз лег спать в доме аптеки «Золотая лилия», где по тогдашним обстоятельствам его ожидало блестящее будущее. «Отец, где Аурели так долго?» – спросил слабый голос с постели, у которой, подперев голову руками, сидел Каримский. «Он скоро придет, Никуша. Только что приехал наш новый провизор. Аурели показывает ему аптеку». «Вот как? Провизор? О, это хорошо!» Лицо больного оживилось. «Теперь тебе можно будет отдохнуть», — сказал юноша, лаская руку отца. Пан Каримский молчал, явно не решаясь сказать сыну что-то. «Забудь всю эту неприятность, которую я тебе причинил. Я ведь до сего дня не понимаю, как это случилось». «Ты не понимаешь?» Каримский тяжело вздохнул. Юноша, глядя на отца, дрожащим голосом проговорил: «Не будем об этом говорить, отец. Однако не думай, не надо. Нет, ты же не виноват. Все случилось из-за моей неосторожности. Если бы я сказал тебе, что я вылил яд в такой же стакан, в каком был лимонад, ты вообще не хотел готовить эту смесь, а я настоял. Моя это вина, моя, отец. И я поправлюсь. Аурели сказал, что он будет со мной до тех пор, пока я снова не смогу ходить. Посмотришь, мне станет лучше после первой же прогулки. А потом лучше всего оставить все мои планы на будущее и принять аптеку, чтобы, наконец, снять с тебя обязанности, которыми ты всегда тяготился. Я останусь с тобой и буду аптекарем, как мои предки».
«Никогда!»
«Что ты сказал?»
«Ничего, Никуша. Все будет так, как ты хочешь», — успокаивал его отец.
«Смотри, вон уже идет пан Лермонтов».
«Я к вашим услугам, пан Каримский. Этот новый провизор — ваша удача».
«Вы думаете?»
«Конечно! У него опыт и хороший характер. А это всегда отличное поручительство». «Никуша, как твои дела?» «Ты плохо лежишь, дорогой». Врач наклонился к больному.
«Я лежу хорошо, Аурелий. А провизор молодой?»
«Приблизительно моего возраста».
«Жаль, что ты не привел его с собой».
«Ты хочешь его видеть?»
«Хорошо бы, но уже поздно. Пусть отдохнет с дороги. Значит, завтра».
«Да, конечно, завтра он тебе представится». «Тебе, дорогой мой, тоже пора спать. Нельзя нарушать режим».
«Отец, я прошу тебя, иди и ты спать. Ты такой бледный», — сказал больной озабоченно. «Аурели, пожалуйста».
«Пан Каримский, это просьба для меня приказ, и в силу этого высочайшего повеления я, как повелитель в этой комнате, высылаю вас отсюда до завтрашнего дня и накладываю на вас в наказание за проведенные здесь ночи постельный арест на одну ночь».
Бледные губы больного растянулись в улыбке. Впалые глаза засветились озорством. Он обеими руками обхватил шею отца, когда тот склонился над ним. «Я подчиняюсь высочайшему приказанию в надежде, что и ты будешь спать», — произнес отец тихо, поцеловав сына. «Я буду спать». Когда врач, выпроводив хозяина дома, вернулся к своему другу, тот лежал с закрытыми глазами, но тотчас открыл их. «Это ты, Аурелий?» «Один?» «Да, дорогой». «Ах, я себя опять так странно чувствую. Прямо плакать хочется». «Плакать? У тебя что-нибудь болит?» «Нет, но мне чего-то очень не хватает. В душе моей так пусто и темно». «Это твое состояние рождает у тебя такие мысли», — успокоил его друг. «Болезнь сдерживает стремление твоего духа ввысь, угнетает его. Как только мы выйдем из этих четырех стен, все будет опять хорошо, поверь мне».
«Нет, Аурелий, подумать только, какие планы у нас были на будущее? Чего только я не хотел добиться в области химии. Как я хотел прославить эту науку. И вот одна лишь ошибка, незначительный шаг и ужасная ночь. Если бы я умер тогда, моя гордая одаренная душа распалась бы в прах вместе с телом. Она превратилась бы в ничто, если бы не было вечности. А если есть вечность, что тогда ждет за пределами этой земной жизни того, кто об этом не думал?» В комнате стало тихо.
«На эти вопросы, Никуша, я не могу дать тебе ответа», сказал Аурелий печально. «Было время, когда для меня в этом отношении все было ясно. Но сейчас этого нет. Но не будем сегодня думать об этом. Ты еще слишком слаб, чтобы решать такие вопросы. Когда ты поправишься совсем, мы вместе с тобой будем искать истину».
«Правда? О, как я рад! Скажи мне только одно. Ты веришь в вечность?»
«Да, я верю, Никуша, потому что моя мать верила и жила для нее. И такая крепкая вера, какую она имела, когда умирала, не может быть напрасной.
Видишь, вот и я верю, и не могу избавиться от страха, от уверенности, что если бы я умер, вечность для меня стала бы страшной».
«Ах, не говори так!» – перебил его доктор, вставая со стула. «И чтобы ты больше не предавался своим мрачным мыслям, я тебе лучше расскажу новость. Пан Николай Орловский взял к себе свою внучку, и сегодня вечером они прибыли в Орлов. Так, по крайней мере, сообщил мне Раушер. Завтра вечером в Орлове должна быть свадьба. Адам Орловский женится на своей кузине».
«Вот как!»
Щеки больного покраснели от волнения.
«Но ведь Адама не было дома».
«Он вернулся. Сейчас его уже тоже нет дома. Он только к свадьбе вернется. После женитьбы молодые поселятся в другом имении, в Горке, которое пан Николай дарит своей внучке на свадьбу. Оттуда Адам отправится в экспедицию».
«А Маргита?»
Больной приподнялся в постели, уставившись на своего друга. «Маргита Орловская станет хозяйкой и будет ухаживать за дедом».
«Она останется здесь? А мой отец? Ах! Никуша! О, что я делаю? Кому я все это рассказываю?»
Подумал Аурелий, ударив себя по лбу. «Ведь она его сестра». он поспешно стал выводить из глубокого обморока своего юного друга. Вскоре тот пришел в себя, но разговор не был продолжен. Больной устал, слабость клонила его ко сну. Во сне он еще раз со вздохом сказал:
«Она придет, наша Маргита. Она придет, но не к нам. Ах!»
По ярко освещенному залу расхаживал пан Николай Орловский, заложив руки за спину и поглядывая на дверь, будто он с нетерпением кого-то ожидал. Наконец зашуршал занавес, и перед паном Орловским остановилась в ярком свете стройная маловидная девушка. Старик с радостью разглядывал это изящное, но так серьезно выглядевшее существо. «Извини, дедушка, что заставила тебя так долго ждать. Я была на кухне. Там просили моего совета по одному делу».
«Маргита, что я слышу? Ты взяла в свои руки скипетр власти, едва вступив в этот дом», — сказал старик, улыбаясь. «Не успела ты приехать, как они уже просят у тебя совета?»
Он протянул обе руки навстречу внучке и привлек ее к себе.
«Очень просто», — ответила она, целуя его. «Я увидела, как кухарка и ключница о чем-то очень серьезно рассуждали. Спросила о причине спора и пошла с ними. Ты же меня позвал сюда, дедушка, а я приехала не бездельничать».
«Конечно, конечно. Однако в приготовлениях к собственной свадьбе тебе нечего участвовать. Это наше дело». На мгновение тень пробежала по ее лицу.
«Не забывай, дедушка, что наша свадьба – лишь второстепенное, хотя и необходимое дело, которое позволит мне остаться у тебя».
Пан Николай испуганно посмотрел на свою внучку.
«Разве для тебя главное быть со мной?» – спросил он.
Она своими большими глазами посмотрела на него и спокойно сказала:
«Да, ты первый и единственный человек, который любит меня и который нуждается во мне. Поэтому я хочу жить для тебя».
«А Адам?»
«Адам? Зная, что я у тебя, он спокойно может путешествовать. Он, наверное, будет очень доволен».
Тяжесть легла на сердце пана Николая. Не таким он представлял себе этот союз. Он подумал, радуясь:
«Да она его просто не знает, поэтому так говорит. Главное, что они согласились, остальное приложится».
А когда внучка так спокойно стала расспрашивать о приглашенных гостях и рассматривать свое приданное, подвенчальное платье, фату и венок, дед окончательно успокоился. На следующий день старик прямо-таки расцвел, когда увидел, как она управляется с домашними делами. Звонкий голос молодой хозяйки оживил старый дом. В Орлове не заметили, как пролетел день подготовки к этой странной, как выражались слуги, свадьбе. К вечеру приехал пан Адам с тремя друзьями, а следом за ним начали съезжаться гости. Венчание было назначено на 6 часов под Гари. Затем в Орлове должен был состояться ужин. Утром торжественный завтрак, после чего молодоженам надлежало отправиться в горку. Таков был план пана Орловского. Примерно через полчаса после прибытия в Орлов пан Адам, уже одетый в свадебный костюм, нарядный, как и полагается жениху, вышел на балкон, чтобы немного прохладиться. Молодой человек был взволнован. Как ни старался он внушить себе, что этот шаг, к которому его принудил дед, для него лично не имел ни малейшего значения. Ему было противно играть роль жениха. Он злился на самого себя за то, что в угоду деду согласился связаться с такой юной девушкой, которой он сегодня даст обет верности и которая всю жизнь будет ему в тягость, не говоря уже о том, что он представляет ей право владеть им. Он был рад, что не видел ее до сих пор. И все же ему хотелось наконец узнать, какова была эта навязанная ему невеста. Балкон освещался двумя розовыми светильниками. Вокруг все было так красиво. Вся округа, засыпанная снегом, была погружена в таинственную тишину, как зачарованная. Однако пан Адам не замечал этого. Его раздражение все больше росло. И если бы это не было связано с его собственной честью и честью деда, он бы не сделал этого шага. Конечно, он завтра же отправится в путешествие, о котором столько лет мечтал. Но не свободным молодым человеком, а мужчиной, которого общественные отношения принуждали хотя бы в письмах заботиться о жене. И, кроме того, он был обязан вернуться к ней. В волнении он провел рукой по волосам, повернулся и непроизвольно отступил, увидев рядом с собой девушку, которая стояла, прислонившись к перилам балкона, в белоснежном платье, в фате, не спадавшей из-под миртового венка. Ее черные глаза с тоской смотрели на видневшиеся невдалеке горы. Адама охватило странное чувство. Мысли в его голове стали путаться. «Это твоя невеста? Неужели это она, Маргита?» «Нет, этого не может быть! Но ведь это лицо пана Каримского! Фигуры и глаза когда-то столь любимой тети Натальи!» Как зачарованный смотрел молодой Орловский на свою невесту. В этот момент она обернулась. Краска залила ее лицо. Потом оно побледнело. Маргита отступила назад, и между молодыми людьми, хоть их разделяло всего 3 шага, возникла пропасть. «Добрый вечер, Маргита! Целую вашу руку!» – поприветствовал ее молодой человек.
«Добрый вечер!» – прозвучал равнодушный ответ.
«Адам Орловский!» – представился он.
«Узнаю вас по фотографии».
«Вот как?» Они замолчали. Его обескуражила эта холодность. Такой он себе эту девочку из пансиона в Эй не представлял. Адам достал часы. «Наверное, пора», — сказал он, глядя на циферблат, хотя не видел при этом ни стрелок, ни чисел. «Прошу в дом. Дедушка перед венчанием хочет представить нас обществу». Он вежливо открыл перед ней дверь. Она подняла свой длинный шлейф и легкими шагами прошла мимо него. Его коснулся аромат резиды и ландыша. И вновь овладело им это странное чувство. Молча они прошли коридор до первого зала. Там навстречу им вышел пан Орловский. Адам увидел, как засветились глаза невесты и как она прильнула к деду. Официальное представление молодых закончилось. Настала пора отправляться в церковь. Маргита, белея своей фаты, с помощью жениха села в карету. Не было благословляющей руки над ее головой. Она почувствовала себя сиротой. У нее не было никого на всем белом свете, кто мог бы оградить ее от этого страшного обета, связывающего ее на всю жизнь с этим чужим человеком. По дороге в церковь молодые не сказали друг другу ни слова, а от церемонии венчания у Маргиты остались лишь мрачные воспоминания. Адам уже не стеснялся роли жениха такой красивой невесты. Скорее наоборот, эта роль начинала ему нравиться.
Пышный свадебный пир подходил к концу. Гости уже разъезжались. Все они были очарованы красотой невесты, и за молодой четой затворилась дверь салона Маргиты. «Наконец мы можем поговорить наедине», – начал Адам. «До сих пор у нас не было этой возможности. Дедушка хочет, чтобы мы завтра посетили твое имение Горку. Ты не возражаешь, если мы перейдем на «ты»?» Маргита кивнула в знак согласия и впервые посмотрела ему в глаза. «Вдвоем?» – спросила она. «Да». «Зачем, если дедушка с нами не поедет? Если Горка мое имение, я его смотрю в другой раз». Он смешался. «Ты знаешь, — сказал он, — по традиции мы теперь должны были бы отправиться в свадебное путешествие. Но это невозможно из-за моей экспедиции. Однако будет приличнее, если я хотя бы отправлюсь в путь из Горки».
«Почему? Нам не нужно свадебного путешествия. Ты волен поступать, как тебе угодно. Зачем тебе задерживаться ради мнения чужих людей?»
«Не ради людей», — возразил он, проведя рукой по своим волосам. «А разве ты не обидишься, если я оставлю тебя сразу после свадьбы?»
«Я?»
Она посмотрела на него, и ему показалось, что сейчас он утонет в глубине ее черных глаз.
«Мы исполнили желание дедушки. Речь идет о нем, а не о нас. Только он связывает нас».
Адам вскочил со стула.
«Маргита, что ты говоришь? Ведь мы только что дали обет!»
Она тоже выпрямилась.
«О, обет верности я сдержу и ничего не потребую взамен. Можешь не опасаться, что я тебе буду мешать. Извини, я тебя оставлю, но ненадолго. Мы должны еще поговорить о наших делах».
Когда девушка вернулась, Адам Орловский все еще стоял на том же месте, где она его оставила, мрачный и задумчивый. Чего он, собственно, хотел? Раньше он боялся оков, а теперь, когда она ему так спокойно сказала, что совершившееся было лишь официальной церемонией, которая их не сближала и не могла сблизить, он был обижен до глубины души. Воспитание у него было довольно поверхностное, хотя дед привил ему определенные моральные принципы, которые, как считал сам Адам, сохранили его от падения до сего дня. Однако он был старше и имел на брак более зрелые взгляды, чем она. Он знал, что подобные отношения между ними не могут продолжаться долгое время. Ее отношение к создавшемуся положению его не удивляло. Ведь ей не было и 18, и она не знала жизни. Но он был оскорблен тем, каким образом она давала ему понять, что он ей не нужен так же, как она ему. Лишь только он успел решить, что делу необходимо придать другой оборот, как она вернулась, уже без венка и фаты, села у камина, поставив свои маленькие, обутые в белые туфельки ножки, на низенький стульчик, и предложила ему кресло напротив.
«Я бы хотела знать, в чем могу заменить тебя у дедушки?»
«Я тебя не понимаю. Кроме как на каникулах, я у него не был и всегда занимался своими научными делами».
Адам стоял, прислонившись к камину и скрестив руки на груди.
«И я слышал, что ты сразу по прибытии взяла на себя роль хозяйки Орлова», — добавил он с легким поклоном. «Я приехала, чтобы помочь дедушке», — возразила Маргита. «И сделаю все, чтобы он почувствовал себя хорошо. Я буду жить для него».
«Удивительно, что ты говоришь мне
Это всего через несколько часов после венчания», – заметил он насмешливо. Она даже не посмотрела на него. Лицо ее похолодело. «Удивительно. Благодаря твоей откровенности между нами еще до свадьбы все было определено. И мы знали, что ты будешь жить для своей науки, а я для дедушки. Ты ведь сам этого хотел».
«О, да!» – ответил он, гордо выпрямляясь. «Я благодарен, что ты представляешь мне такую свободу, ибо я думал, что, вступая в брачный союз, мы свяжем друг друга».
«Право, не знаю, чем я могла тебя связать?» – ответила Маргита серьезно, убирая волосы со лба. При этом она была столь прелестна, что Адам готов был забыть о своей гордости, однако ответил: «Что меня касается, то я это знаю еще менее». «Ну и прекрасно. Ты завтра же уходишь вместе со своими друзьями. Тебя им, наверное, уже сейчас не хватает. А я остаюсь с дедушкой», дав ему вежливо понять, что хочет остаться одна. Он простился и ушел, но не к своим друзьям. «Какая она странная», — думал он в своей комнате. «Может, было бы лучше мне не уезжать сразу после свадьбы и не оставлять ее здесь одну? Или хотя бы отложить путешествие до тех пор, пока мы привыкли бы к новым условиям? Ах, как жаль, что я уже не могу отказаться от своих слов. Что подумают дедушка и профессор, если я вдруг передумаю? Экспедиция продлится не более 2 месяцев, и я вернусь. Книгу можно и дома написать. А потом, когда-нибудь, отправлюсь в более длительное путешествие». Так размышлял пан Адам. А Маргита? Девушка стояла на коленях возле своего кресла, в котором она только что сидела и горько плакала.
«Ни единым словом он не извинился за обиду, нанесенную в письме. Как мы могли пойти друг другу навстречу? Нет, никогда! Этого он от меня не дождется! Никогда я не смогу простить ему обиды! А он даже не знает и не хочет знать о том, как он оскорбил меня! Он смотрел на жизнь рядом со мной, как на необходимость, с которой придется примириться. Это я ему постараюсь облегчить. Мы можем жить рядом, но друг для друга никогда».
Утро. Торжественный завтрак прошел. Гости небольшими группами расположились в большой библиотеке пана Орловского. Недалеко от двери в столовую, оживленно беседуя, стояла одна такая группа. «Вы знаете, — сказал пастор Г., добродушный толстяк, — аптека опять открыта». «Что вы говорите? Наверное, молодому Каримскому стало лучше? А вот идет наш доктор Раушер. Скажите, пан доктор, Николаю Каримскому лучше?»
«Да, господа. А почему вы спрашиваете?»
«Потому что пан Каримский снова открыл аптеку».
«Так он же не сам работает. У него теперь есть провизор».
«Вот как? Это другое дело», – сказал адвокат Краус. «Да и странно было бы, если бы он сам работал теперь».
«Это почему же?» – любопытствовал молодой профессор П.
«Разве вы не знаете, что случилось с молодым Каримским?»
«Я ничего не слышал».
«Произошел несчастный случай. Он отравился при составлении лекарства».
«Тише, господа. Не будем здесь об этом говорить», – предостерег всех доктор.
Почему же? Да, как бы там ни было, а Николай Каримский – родной брат молодой пани Орловской. А она об этом несчастном случае ничего не знает.
Что вы говорите? Скажите нам только, он поправится?
О, да, но не так скоро. Господа отошли от двери, продолжая беседу. Если бы кто-нибудь из них обернулся, он бы увидел, как чья-то маленькая рука отпустила занавес, который она крепко сжимала во время разговора гостей. И если бы они не ушли, то, наверное, услышали бы вырвавшийся из ее груди стон.
«Мой единственный брат отравился, а я и не знала!»
После обеда, к большому удивлению слуг, со своими друзьями уехал и пан Адам, но без своей молодой жены. Она проводила его вместе со старым паном только до железнодорожной станции.
«У господ свои странности!»
– шептались слуги.
«Такую красивую молодую женщину оставить после свадьбы одну и отправиться скитаться по свету? Ох, наш брат так бы не поступил!»
Во время уборки дома молодая хозяйка уже сама распоряжалась, а старый пан отправился осмотреть свои владения. К вечеру Маргита, одетая в шубу и шапку, вышла из дома, сказав слугам, что хочет пойти прогуляться, и чтобы ей навстречу к кладбищу выслали сани, когда вернется хозяин. То, что она захотела пойти прогуляться в такую холодную погоду, а не сидеть дома, никого не удивило. Однако, что бы они сказали, если бы увидели, что она направилась не к кладбищу, а в сторону города? И как она легкими шагами переходила улицы, пока не остановилась напротив ярко освещенной аптеки на Замской улице. До этого места дошла Маргита Каримская, но дальше идти у нее не было сил. Дома она скрывала боль свою, твердо решив: «Я должна увидеть брата». Теперь она была у цели, и все же так далеко от нее. Ведь она брата совсем не знала. Может быть, он никогда и не думал о ней. Ведь он не был одинок. Там, за теми занавешенными окнами, жил и страдал ее родной отец, которого она тоже не знала. Отец, который якобы был виновен в том, что она сирота, и которого она все равно любила. Если бы сейчас она вошла и представилась ему, то напомнила бы ему прошлое и его вину. А ему и так тяжело. Ведь у него нет никого, кроме сына. Но если дело так обстояло, зачем мать тогда связала свою жизнь с другим человеком? Может быть, отец принял бы ее теперь, будь она свободной, и она могла бы помочь ему ухаживать за больным братом. Но между ними глубокая пропасть. Молодая женщина, не в силах больше думать и обессилев, прислонилась к стене. Вдруг она вздрогнула. Кто-то открыл дверь аптеки. В освещенном дверном проеме стоял высокий мужчина с бледным лицом. «Я скоро вернусь», — сказал он. «Скажите моему сыну, когда он проснется». «Хорошо, пан Каримский», — ответил изнутри спокойный мужской голос. Маргита поняла, что перед ней ее родной отец. С опущенной головой он шел прямо на нее, не видя ее. Она затаила дыхание, потому что ей показалось, что он услышит биение ее сердца. О, как ей было жаль отца! Как бы она хотела прильнуть к его груди! Она увидела, что он печален и несчастен. Когда он поравнялся с ней, она едва удержалась от того, чтобы не броситься к нему и крикнуть: «Отец! Отец!
не проходи! Остановись! Ведь мы не чужие!»
Отец был уже далеко, когда она, наконец, собралась с духом и, прижав обе руки к лицу, шагнула к двери аптеки. Она решила во что бы то ни стало хотя бы спящим увидеть незнакомого брата. Она попросит того, кто проведет ее к нему, не говорить об этом отцу. Она вошла. Два практиканта спросили ее сразу, чем они ей могут послужить. Она купила первое попавшееся – духи Резида, хотя у нее дома духов было достаточно, и зубной эликсир. Убирая дрожащими руками свой кошелек, она обернулась. К ее удивлению, в дверь заходил как раз тот самый молодой человек, которого она, когда они с дедушкой ехали с вокзала, пожалела, что ему приходилось идти пешком в такой холод. Но, взглянув в его доброе лицо, ей сразу стало спокойнее. Почувствовав к нему сразу доверие, она осмелилась обратиться к нему. «Позвольте, пан», — произнесла она тихо, чтобы практиканты не слышали, «узнать, как чувствует себя больной пан Каримский». «Слава Богу, ему уже лучше, и теперь он спит», — ответил тот с поклоном.
«Если он один, не могли бы вы провести меня к нему? Я его не потревожу», — попросила она.
Молодой человек снова поклонился и молча отворил дверь в коридор.
«Вам моя просьба, наверное, кажется странной?» — спросила Маргита, когда они поднимались по лестнице. «О, нет! Я вижу по вашему лицу, что вы поступаете так по велению вашего сердца».
Она крепко пожала его руку.
«Вы правы, ведь он мой брат!»
И склонила голову, не в силах скрыть свои чувства. Несмотря на свое волнение, она почувствовала, как рука молодого человека похолодела в ее руках, и как он вздрогнул, словно от электрического тока. Он ее понял. Она посмотрела в его бледное, загадочное лицо.
«Вы, должно быть, удивлены тем, что я здесь?» «Нет, пани, я бы удивился, если бы вы не пришли», — ответил он тихо. «О, какой у него приятный голос!» В глазах ее появились слезы. «Значит, вы меня уже знаете, и нет необходимости представляться и объяснять? Но кто вы, пан?»
«Сейчас я провизор у пана Каримского, Мирослав Урзин». Они пришли.
«Странно», — сказала Маргита, оглядываясь. «Я здесь родилась, а вы здесь недавно, и мне приходится просить вас проводить меня к моему брату и не рассказывать о моем посещении».
«Я сделаю все, как вы того желаете. Но вот его комната. Больной один. Пан доктор Лермонтов пошел к доктору Раушеру, а пан аптекарь совершает прогулку». Через несколько мгновений сестра уже склонилась над постелью больного брата. Годами она мечтала увидеть его. Совсем по-иному представляла на себе исполнение своей мечты. Маргита горько заплакала. Встав возле постели на колени, она поцеловала брата в лоб. Так же тихо, как пришла, она оставила свой родительский дом, где, кроме молодого провизора, никто не узнал о ее визите. Вечерние сумерки скрывали боль девушки, которой неузнанной пришлось покинуть отцовский дом. Три недели прошли с того холодного вечера, когда молодой провизор впервые переступил порог дома на Замской улице и принял аптеку «Золотая лилия». И уже всем казалось, будто он всегда был здесь. Люди в доме под развалинами крепости не могли теперь представить себе жизнь без этого человека. В первые дни, кроме доктора Лермонтова, мало кто замечал его. А потом и доктор вынужден был по делам уехать в Вену. Во время его отсутствия молодой провизор использовал каждую свободную минуту, чтобы побыть с больным. Молодой Каримский после первого же продолжительного разговора очень привязался к нему. Затем, как и можно было предвидеть, заболел и слег пан Каримский, хотя он долго сопротивлялся. Тревога за сына и напряжение бессонных ночей сделали свое дело. Но и тогда врачу всего 3 дня удалось удержать его в постели. Но, рассказывала пани Прибовская, что бы мы в то время делали без пана-провизора? Он заботился обо всем, ухаживал за молодым паном, замещал пана Каримского днем и ночью и руководил всеми делами в аптеке, да так, что и заметно не было. При этом он постоянно что-то делал в химической лаборатории и часто о чем-то советовался с молодым Каримским. Видимо, речь шла о том лекарстве, из-за которого случилось несчастье. Практиканты в аптеке тоже полюбили молодого провизора и выполняли все, что он говорил, беспрекословно. Хотя младший, Ферка, был порядочным шалопаем. Люди, приходившие за лекарствами, давно привыкли к некоторой надменности хозяина аптеки. Тот никогда сам не отпускал лекарства, никогда ни с кем не разговаривал, ограничиваясь приветствием. И вот теперь все приятно поразились приветливости молодого провизора. Его приятный, спокойный голос действовал благотворно. А ведь люди, приходившие в аптеку, чаще всего были чем-то подавлены. И чем беднее был посетитель, тем приветливее его встречал провизор. Об этом свидетельствовала особенно вдова Мала, которая в большой бедности жила под крепостью в маленькой хижине со своими 3 детьми. Она рассказывала, как провизор расспросил ее о сыне калеке и как он вечером сам пришел, чтобы посмотреть на него. И когда она ему пожаловала, что, к несчастью, еще и себе руку обожгла, он ей сам наложил мазь, наколол дров и принес воды из колодца. И с тех пор он приходил каждый вечер после работы, чтобы поговорить с маленьким Мартынкой и утешить его. Он научил его хорошим песням и много рассказывал ему. И не только он, но и все слушали его с радостью, когда он говорил об Иисусе Христе, Сыне Божьем. К сожалению, он приходил всегда ненадолго, и все же вся семья радовалась его приходу. От них, как узнала вдова Мала, он отправлялся вниз на Кладбищенскую улицу, где в одном доме лежал мальчик с отмороженными пальцами на ногах. Это был тот самый мальчик, которого он спас, направляясь в Подград. Каждый вечер он приходил к нему, чтобы сделать перевязку. С появлением молодого провизора аптека в Подграде по воскресеньям перестала работать. Если кому-нибудь лекарство было необходимо, то оно ему, конечно же, приготовлялось и в воскресенье. Когда Раушер выразил свое удивление по поводу этого нового порядка, пани Прибовская сказала, что она слышала, как пан-провизор просил пана Каримского разрешить аптеку по воскресеньям закрывать, чтобы отучить людей покупать что-либо в эти дни. Пан Каримский тогда с удивлением посмотрел на него. «Попробуйте», — сказал он, пожимая плечами. «Удастся ли вам это без убытков и неприятностей?» «Кто знает, удастся ли это пану-провизору?» – добавила она. «Если да, то это будет хорошо для всех». Врач пожал плечами и больше ничего не сказал. Пани Прибовская обрадовалась, когда узнала, что пан-провизор не католик, потому что она чувствовала себя очень одинокой среди католиков. Урожденная Градская, родом она была из долины Дубравы. С 14 лет она жила у Каримских. Здесь, в Подграде, она вышла замуж за Прибовского. Но и тогда приходила к Каримским помогать, особенно когда было много работы. Но вот скончался ее муж, и она осталась одна. Детей у них не было, и молодые Каримские взяли ее экономкой к себе в дом, потому что пани Наталья ничего не понимала в домоводстве, да и пан Каримский не позволял ей работать и портить свои белые ручки. Пани Прибовская пережила со своими господами хорошее и плохое. Большее счастье и еще большее несчастье. Она прижилась в этой семье, стала как бы ее членом и уже не могла без них. Пани Прибовскую в доме ценили за ее верность и трудолюбие. И вроде бы уже давно она жила в христианской семье. Однако пользы от этого не было никакой, потому что ее господа веру ни во что не ставили.